Видите, что написано?
Видите. Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 14 декабря, время 21 час 5 минут. В Киеве 22 часа 5 минут в Москве. И мы начинаем очередной стрим. Назвали его «Человек года». У нас сегодня в гостях Сергей Лещенко, журналист, член Совета директоров «Укрлизницы». Сергей, рад приветствовать.
Добрый вечер, рад всех видеть, спасибо за приглашение. Я член Нацсовета Укрзалізниці,
Да, ну нацсовет.
внештатный советник главы Офиса Президента Украины.
Вот. Нештатный советник. Но мы всех регалий не успели перечислить. Но так или иначе, нас 10 тысяч человек смотрит и 3 тысячи поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте своих аккаунтов в социальных сетях, группах. У нас сегодня не безинтересный разговор, предполагается. Сегодня у нас не будет Алексея Арестовича, он там в разъездах. Но точно завтра уже мы поставили ссылку. Как обычно, в 22 по Киеву он будет. Так что это вот такая необходимая информация. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы там перевалили за 2 миллиона 20 тысяч подписчиков. От вас зависит, как быстро мы будем двигаться к 3. Ну что же, Сергей, вот мы хотели обсудить в конце года, это очень уместно, признание Зеленского человеком года по версии журнала «Тайм», ну и много других было таких же, так сказать, признаний и так далее. Что и говорить, вот в разрезе конкретно этого решения мы хотели обсудить феномен Зеленского, ну и, конечно, в сравнении с Путиным как главным неудачником точно года, лузером и так далее. Но все-таки начать хотели с Зеленского. Вот главный вопрос заключается в следующем. Насколько неожиданным является и отражением чего является признание «Тайм» и других таких же значимых институтов, насколько неожиданным является то, что вот с ним такая трансформация случилась из актера, из продюсера, из человека творческого, а принято считать, что творческие люди в политике не очень успешны. Редкие примеры тому были, все их знают и так далее. Но вдруг он не просто стал удачным политиком, а превратился вообще командующего армией, полководца практически, военного лидера нации и так далее. И отражает ли это, собственно говоря, это признание? Что бы ты сказал?
Сразу сделаю маленькую такую как бы disclosure, что Зеленского я
Да.
поддерживал еще с 2018 года. Наше знакомство было 4 декабря, то есть выходит у нас уже 4 года, как мы знакомы. Поэтому для меня Зеленский не поменялся. Он таким и был. Большая, знаете, ошибка была его недооценивать теми людьми, которые любили там, его унижать, какими-то безумными эпитетами награждать, показывая все свое гнилое это нутро, когда они переходили на язык ненависти в отношении Зеленского. А он ведь не поменялся, по большому счету он и был таким, просто в нем не замечали то, что сейчас проявилось. И для меня это достаточно нормальное его поведение. Это не стало какой-то аномалией, что вот Зеленский так себя повел. Он бы себя повел, он и говорил на самом деле еще за год до войны. Если помните, его журналисты спросили, что будет, а он сказал, ну как, что ну, там, самолеты будут лететь, будем всех бомбить. Вот такая какая-то фраза прозвучала из его уст, она с такой как иронией звучала, и потом из этого еще нарезали кучу мемов в соцсети, пытались его как-то этим задеть и так дальше. На самом деле он имел в виду действительно, что украинцы будут защищать свою землю, и они не уйдут. Для многих стало неожиданностью то, что Зеленский не сбежал. Вот для меня было неожиданностью думать, что он сбежит. А почему он должен был сбегать? Ну, многие считают, что он заслуживает этой награды только за то, что он не сбежал. Да? На Западе в том числе. Они, когда заходят в разговор с Зеленским, говорят, а почему он не сбежал? А почему он должен был сбежать? Вот вопрос. Почему многие люди настолько упрощенно смотрели на него, как на личность. Многие на Западе велись на придуманный образ его врагами, его оппонентами, которые дорисовывали ему то, чего у него не было. Поэтому, конечно, Зеленский – это моральный лидер Европы на сегодняшний день. Да, нет, на самом деле, всего цивилизованного мира, который намного больше, чем Европа. И, конечно же, он заставил многих поверить в те ценности, о которых многие стали цинично забывать. Он заставил Евросоюз объединиться после многих лет внутренней грызни. Он заставил американцев поверить в то, что язык силы не всегда значит победа, потому что, вы знаете, этот, последние десятилетия они сопровождались законами таких джунглей, да, у кого, кто сильнее, тот и прав. И в Америке начало происходить это размывание ценностей, на которых собиралось это государство, лидер демократического мира. А сейчас, оказывается, можно стоять на своих ценностях и быть победителем. И для многих это стало откровением. Многие забыли на Западе, а почему они так хорошо живут, почему их общество успешное, почему у них достаток. Они стали забывать, что 70 лет назад их деды и прадеды погибали в траншеях Второй мировой войны ради этих ценностей. И многие сейчас уже, знаете, когда говорят, что Украине нужно там как-то ограничивать этот вот ресурс поддержки и так дальше, они об этом тоже забывают. А нужно возвращаться на землю и вспоминать, а откуда ваше богатство происходит? От того, что победили дьяволов в 1945 году, победили ваши деды и прадеды. И сейчас Украина борется с таким же дьяволом, только уже 21 века. Злом, абсолютным злом, которое к тому же еще оказалось очень глупым, которое просчиталось. Путин оказался настолько легкомыслен на исходе своей жизни политической, что это удивительно, как, казалось бы, подготовленный такой вот руководитель, да, который держал многих на Западе в заложниках, который считал, что после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем. Это же его слова, помните, да?
Да, конечно, конечно.
Настолько примитивен, подумал, что Зеленский сбежит, и его на Украине, Украина будет встречать с хлебом и солью. В Украине русских танки будут встречать с хлебом и солью. Это же чистая ахинея. Вот кто мог ему это в голову вложить, чтобы он в это поверил? Медведчук мог это вложить? Так Медведчук это лузер. Он в Украине не выиграл ни одной предвыборной кампании. Ну, в 98 году СДПУ на брюхе заползло в парламент за счет Закарпатской области, где у них там были округа купленные. Это были его выигрышные выборы. В 2002 году Медведчук прогнозировал, что он заберет 10%, 12%, а он еле-еле набрал 6%, еле-еле, с такой натяжкой. Тогда первые русские политтехнологи приезжали на него работать. Тогда первые технологии раскола общества применяться начали. Он лузер, он не способен, он это общество не понимает, украинское, этот Медведчук. А Путин ему доверился, как последний лох. Так кто после этого лузер? Конечно, но то, что Медведчук лузер, мы это уже видели. И фотографии, наверное, попадались на глазах, как он на набережной Ялты, как он там глушит. Кстати, у меня сегодня есть приятная новость. Медведчук 5 лет назад подал на меня в суд.
Так.
И сегодня, спустя 5 лет абсолютно бессмысленных судебных заседаний, которые не дошли даже до стадии рассмотрения по сути, этот иск был закрыт. 5 лет он не ходил в суд, конечно же, а я ходил в суд. Он пытался доказать, что он не причастен к схемам дизельного топлива, которые впоследствии легли в основание, в основу его обвинения официальной украинской прокуратурой. То есть это то, что он пытался доказать в суде и даже не пришел ни разу в суд. И вот Казахстан проиграл этот суд сегодня. Но суть не в этом. Суть в том, что Путин оказался очень примитивен, доверив человеку, который является абсолютным лузером в украинской политике. И сам заразился этим лузерством от него. И это указывает на то, что эти люди остались жить в 20 веке с технологиями 20 века. Я там слышал, у Путина даже интернета нету, да, ему до сих пор вроде распечатки носят на бумаге напечатанные, да?
Ну, он боится просто заходить в интернет, думает, что проверит, подсмотрит.
У него 2 телефона минимум, которыми он лично пользуется, лично отвечает на сообщения, он лично находится в коммуникации с людьми. Когда начали оппоненты действующего президента из лагеря Порошенко там раскачивать, что якобы Зеленский в информационном вакууме находится, что там кто-то контролирует доступ к нему. Да Зеленский может любого набрать напрямую по прямому мобильному. Он может набрать президента другой страны по мобильному. Ну, через мессенджер определенный или через какое-то спецприложение, но я это видел своими глазами, как он набирал одного из президентов стран G7, и общался с ним прямо вот так вот, как мы можем набрать друг друга по телефону. Вот там взять трубку в каком-то из приложений, набрать нужную фамилию и набрать звонок. И говорить с ним даже без переводчика и без подготовки. Это политика 21 века, а не распечатки на бумажках из интернета и жизнь в бункере под землей в окружении своего такого же выжившего из ума какого-то соратника. Да? Это про Ковальчука так читал я в последнее время, что они там вроде изолировались 2 года назад и коллективно сошли с ума, решили напасть на Украину. Ну, идиоты. Чистой воды.
Угу. Так, нас почти 23 тысячи смотрят. Просьба просто, я сейчас скажу, пожалуйста, те, кто присоединяется, ссылки на этот эфир размещайте. Это важно. Вот в продолжении, Сергей, вопрос ведь заключается в чем? Собственно, что недооценил-то Путин конкретно в Зеленском? То есть он недооценил его смелость, его размах, его волю вообще бетонную, да, то есть он показал себя, Зеленский, действительно человеком, который не только не сбежал, это одно, но он у него выиграл, вообще говоря, да, войну. Пусть с помощью западных союзников, пусть саккумулировал всю возможную помощь. Вот, а это как он, почему он недооценил, что Зеленского, как выбранное лицо, поддержат союзники, это больше 50 стран. Вот где здесь-то просчет? Почему он оказался недальновиден-то, Путин?
Ну, во-первых, Путин был в чем-то прав. По своей логике, выбрал момент для нападения, как такое окно возможностей, которое открылось. Да? Во Франции у Макрона выборы явно как бы не до Украины ему было. В Германии ушла Меркель, пришла коалиция 3 партий, которые не притерлись друг к другу, и канцлер был явно не готов к такого рода серьезным решениям на тот момент, канцлер Шольц. Кстати, я считаю, канцлер Шольц и генсек Столтенберг – это 2 европейских политика, которые серьезно пересмотрели свое отношение к Украине, которые заслуживают на самые серьезные аплодисменты, потому что они были скептиками и оказались лидерами сегодня процесса поддержки Украины. Это много Путин не понимал. Он считал, что Байден хромает после Афганистана, после неудачной этой операции, и он явно будет не предрасположен. Он видел, что оружие, которое поставляет Украине, это оружие для партизанской войны, джавелины, стингеры. То есть это не тяжелая артиллерия, которая выигрывается подобного рода войн. Он думал, что это вот момент для нападения выбран оптимальный. Еще холодно, еще зима, она еще промерзла, и он думал, что власть в Киеве падет. Ведь какой был план у Путина, мы до конца этого не знаем, но мы можем делать вывод по вторичным признакам. Вот один из этих вторичных признаков то, что за пару недель до нападения в окружной суд Киева, который вчера был ликвидирован президентом как рассадник коррупции и взяточничества, в этот суд Янукович подал 2 иска о восстановлении, об отмене решения о его отстранении и об отмене решения о лишении статуса президента. Было 2 решения в парламенте принято. И срок обжалования обоих решений был по 0,5 года. А эти иски были поданы спустя 4-5 лет. Этот окружной рассадник коррупции, этот суд, принял эти иски к рассмотрению. То есть там явно был продуман сценарий. И я так думаю, один из возможных вариантов для Путина это было вернуть Януковича по решению этого окружного суда. То есть заходит со всех сторон русская армия, власть в Киеве падает, Зеленский бежит, и они восстанавливают Януковича как своего гауляйтера, как свою марионетку на какое-то время до проведения там очередных выборов. Это был один из планов Путина, я в этом 100% уверен. Не единственный, у него было их много, там и Медведчук должен был играть роль важную тоже, может быть, временного какого-то там, исполняющего обязанности президента и так дальше. Но то, что сценарий с Януковичем разыгрывался, 100%. И он в это все поверил. Как можно быть таким тупым, я не понимаю. Но этот человек просто... Может быть, в России такое канает, но точно не в Украине. А почему он поверил, что такое возможно в Украине? Потому что не понимает ни Украину и доверяется тем, кто Украину тоже не понимает. Касательно в целом, вот, там вы спрашивали, человек года Зеленский, ну, однозначно, да. Человек года. Более того, ну, я убежден, что его фигура, фигура Зеленского, фигуры вокруг Зеленского, многие критикуют Ермака, а я его советник. Я считаю, Ермак играет важнейшую роль в создании коалиции по поддержке Украины, как оружейной коалиции, так и санкционной коалиции, так и по гарантиям, так и по зерну, так и по трибуналу. Это человек, который играет сверхважную роль в том, какое будет будущее не только Украины, но и континента. Президент, глава офиса, его ближайшее окружение, команда – это люди, которые определяют правила, по которым будет жить Европа в ближайшие десятилетия. От исхода этой войны зависит то, как проведет остаток жизни многие действующие политики европейские, граждане Европы. Потому что цель-то Путина была не просто Киев. Цель Путина – это переписать повестку дня всей геополитики, которая сформировалась после конца окончания второй, извините, холодной войны. Да, ну, холодная война, производная от Второй мировой войны. То есть амбиции у этого человека были запредельные. И начинал он с того, что будет разрушать НАТО, да, а заканчивая тем, что он полгода Бахмут взять не может. И кладет жизни сотен тихоокеанских этих вояк своих, захватывая деревню Павловка, два двора, три дома возле Угледара. Ну, захватил он эту Павловку из чего? Захватил ее, по-моему, полтора месяца назад еще, да? И то там...
Чуть меньше, чуть-чуть да. Меньше.
И что это ему дало? Бахмут, который они полные придурки называют Артемовском, да, они даже там, кстати, ну, вот есть, я так понимаю, что Путин, в принципе, легко какое-то лоховство покупает. Вот, например, явно какая-то есть у него группа, которая там придумывает ему какие-то очередные прожекты, типа влиять на европейскую политику, да. Вот я в Телеграме и в соцсетях и понаходил там несколько ресурсов, якобы польских, которые полностью из России наполняются. Контент, содержание русское. Атаки против, медийные атаки против Украины, восхваление русского агрессора и так дальше. Но типа они замаскированы под польские. Но совершают примитивнейшую ошибку, называют в тексте своем Бахмут Артемовском. Никто не называет Бахмут Артемовском. Ни в Украине, ни в Европе. А они в этом польском издании называют Бахмут Артемовском. То есть, ну, сами...
Не, ну, полиция, ну, это у них такой спорт.
Полная ерунда, конечно, потому что я думаю, что Польша на это не купится, но какие-то грамотеи в окружении Путина ему это втюхали и списали на этот бюджет, я не знаю, пару миллионов, может, 5 миллионов долларов. И таких куча вокруг. Только кто-то списывал 5 миллионов на позорный какой-то проект с польскими, на польском языке, а кто-то списывал 5 миллиардов на покупку русскими, покупку украинских партий, телеканалов и так далее. Вот у Медведчука яхта 200 миллионов долларов, да, которую арестовали в Хорватии. Ну, откуда? Вот человек, чтобы купить яхту за 200 миллионов долларов, которую строили специально для Медведчука, да, ну, ты должен обладать состоянием, ну, не знаю, ну, 3 миллиарда долларов, 5. Ну, то есть, это же ее нужно обслуживать. Ты же не покупаешь яхту за последний день, да. Ты должен обслуживать эту яхту, должен на эту яхту прилететь, с нее улететь, должен этот экипаж кормить как круглый год, ты должен это все содержать. Для тебя яхта – это как мотороллер в бюджете там, среднего класса, да? Ты же не покупаешь мотороллер за последний доллар, да? Ты покупаешь тоже за какую-то там часть своего капитала. Вот это, то есть откуда у этого человека капиталы на миллиарды долларов? Что он стартап придумал в Украине? Не придумал. Что у него есть какие-то предприятия, которые он построил в Украине? Не построил. Ну, кроме коррупции на политике, да? Но эта коррупция производна от российских потоков. Он был тут держателем этих потоков, да? Их нарезал в Кремле. Значит, кто-то 5 миллионов спионерил на этом вонючем польском каком-то сайте, где называют Бахмут Артемовском. А кто-то спионерил 5 миллиардов на политику, рассказывая, что он тут сейчас создаст условия, чтобы зашли по победным маршам и захватили Киев. Да?
Угу.
От того, что он Путин полностью утратил связь с реальностью. И его аппетиты этого вот переустройства геополитического мира наложились на окружение себя полными никчемами и привело к тотальному позору всей российской нации. Ведь кроме того, что Россия проиграет войну и будет платить огромные деньги, кроме того, что Россия утратила любые признаки не то что морального лидерства там, или какого-то уважения, она просто презираема всем цивилизованным миром. Так Россия потеряла в любой вообще рычаг, даже на капулечку, на какую-то на спичечку, чтобы повлиять на русскую, на украинскую политику в ближайшие 50-100 лет. Если 10 лет назад он мог тут Медведчук с трех рук кормить каких-то прихлебателей, Путин мог на это выделять деньги, они тут могли какие-то коалиции формировать, могли влиять на Украину через легальные институции, парламент, там, силовиков, не знаю, звезд шоу-бизнеса, прочее, то сейчас, по итогу, утрачена Украина полностью им, Влияние России на Украину нулевое на ближайшее столетие, десятилетие, столетие точно. Россия презираема. От нее воротят нос, как от смердяки по-русски, да, украинское смердюче, да, как по-русски.
Почти так же, смердящий, как субстанции
в мире, в мировой политике. А когда он начал еще из своих широких штанин газовую трубу, он ею размахивал раньше, сейчас он стал ядерной боеголовкой размахивать из своих штанин, доставая ее, так от него стали отворачиваться его традиционные даже союзники вроде Индии, которая сказала, мы что вообще, ну мы там дружить еще как-то, может, планировали, как там, знаете, страны, которые развиваются, но с сумасшедшим клиентом Дурки мы точно не хотим не связываться. И поэтому с Россией, которая начала шантажировать мир ядерной боеголовкой, не будет даже сотрудничать страны, которые были их классическими многолетними союзниками. И это итог года для, казалось бы, человека, который входил в год уважаемым кем-то, ему звонили, его просили, его в чем-то убеждали. И самое ужасное для такого рода лиц, они же мыслят, их уже по большому счету Путина не интересует миллиардом больше, миллиардом меньше, он с окружением. Его даже окружение уже мало интересует, а то, сколько он украдет, он тоже мало интересует. Его интересует место в истории, в учебнике истории. Ну это очевидно, что у него такая амбиция была. А сегодня, вчера, полгода назад, 9 месяцев назад он это место в истории себе полностью переписал на абсолютно ничтожное место человека, который погубил, по сути, Россию. Поэтому думать вообще-то, а что делать с Путиным, должны в первую очередь сами россияне.
Ну, это да, это мы сейчас об этом еще поговорим. Нас 32,5 тысячи смотрят. Спасибо всем, кто присоединился. Я понимаю, что тут разрываться приходится футбольным матчем, но мы все-таки уже 22 минуты в эфире, и мы продолжаем. Вот смотрите, Сергей, за это время, вот за эти месяцы, ну, огромное число людей приехало, и, кстати, через вас, через Укрлизницу они едут, потому что, ну, самолеты не летают, в поддержку президента Зеленского, в поддержку Украины огромное число очень именитых людей. Вообще не всякая страна похвалится тем, что вот такое внимание ей, повышенное внимание, заслуженное внимание, ну, в общем, оказывают люди из самых разных совершенно сред. Это и политики, это звезды шоу-бизнеса, актеры голливудские и так далее. Но вот это же происходило частично на ваших глазах. Я же видел, вы некоторых сопровождали там из приезжавших в Киев и посещавших, значит, места боев, особенно в Киевской области, людей вот из этих гостей. Что бы вы сказали, какое вот впечатление производило увиденное? Вот вы поделитесь своим впечатлением на таких людей о Зеленском, о войне, о Буче, о всем остальном. Ну, не знаю, кто, с кем, кого вы сопровождали, расскажите что-нибудь интересное.
Ну, давайте начнем с того, а почему эти люди приезжают в Украину?
Да, почему они приезжают?
Кроме желания. Это, кстати, ответ на вопрос, что Путин проиграл. Потому что все хотят себя ассоциировать с победителем.
Резонно, резонно.
И они приезжают, потому что они хотят прикоснуться к будущей истории победы. Чтобы потом на своей тусовке, у себя в партии, у себя на партии, да, на вечеринке, у себя в ассоциации или в организации сказать, я был в Киеве, я был в Буче, я был в Бородянке. И на него посмотрят вот такими глазами, скажут, в той самой Украине, где идет война, в том самом Киеве, Буче и Бородянке. И он скажет, да, и он уже будет героем среди своих друзей.
Вот так, то есть для признания.
Это одна из причин для, ну, например, для каких-то людей, менее связанных с политикой, я так думаю. Это признание, это ассоциировать себя с победителем. Но это еще моральный долг многих, конечно, потому что многие чувствуют моральное давление приехать, побывать, выразить поддержку. Не все, потому что многих останавливает логистика. В Украине отсутствует авиасообщение, начиная с 24, а может быть даже 23 февраля. И чтобы доехать до Украины, нужно лететь до Польши, а там ехать поездом. Но это займет минимум от дверей дома до точки назначения в Украине. Ну, сутки это занимает. Сутки. По большому счету сутки. И кто-то считает, что сутки туда, сутки обратно, это много, поэтому поддержать могу просто публичным заявлением, какой-то финансовой поддержкой или же обращением по видео. Но такие тоже есть. Но, конечно, те, кто приезжает, они становятся, они получают впечатления, которые с ними придут всю жизнь. Некоторые не доехали до Киева. Например, Анджелина Джоли не доехала до Киева и обещала приехать второй раз, не приехала пока. Надеемся, что приедет.
А почему не доехала? Не было возможности? Были какие-то сложности?
Были на то, что свои причины, связанные, во-первых, с графиком. Она хотела вложиться максимально быстро на все, скажем так, потратить больше времени в общении с людьми, чем в дороге. Потому что если бы она ехала, она приехала из Польши, и там буквально 2 часа от Польши ты уже во Львове, полтора суток в общении, и 2 часа ты уже из Польши, из Львова ты уже в Польше. Ну, там, например, аэропорт Джешов, это ближайший аэропорт границы, и там, в принципе, вся публика туда прилетает. А если бы она ехала до Киева, она бы еще плюсанула ну, по 10 часов в каждую сторону. Вместо общения с людьми ехала в дороге. Поэтому она не доехала. Плюс у нее, насколько я могу судить, там сложный процесс, связанный с расторжением брака с Брэдом Питтом, там дети, эти все моменты тонкие, которые комментировать лучше не стоит, но связано
не,
с тем,
не, что... Нас и не интересуют детали, мы просто к тому, что...
Поэтому, да, все... это да. Один из моментов, почему она не приехала, но она посвятила Украине полтора дня, общаясь во Львове, Львовской области, с детьми, с врачами, с ранеными, с беженцами, на вокзале провела, у нас даже в Укрзалезнице есть ревность к директору Львовского вокзала Роману, потому что ни у кого из руководства Укрзалезниці нету селфи с Анджелиной Джоли, потому что она до Киева... Романа есть два селфи с Анджелиной Джоли, потому что он от нее не отходил ни на шаг и, похоже, воспользовался и сделал сразу два разных селфи.
Да
разных...
уж.
Поэтому такая история. Но моральная, да, ну, Запад, вот знаете, Россия же любит там называть Запад аморальным, разложившимся, каким-то всякими словами называть паскудными, а на самом деле вот, моральный императив на Западе очень силен. До сих пор и в истеблишменте, и среди простых людей, и, ну, это есть. Это нужно признать, что оно есть, и многие люди хотят приехать, выразить солидарность. Им за это ничего не платят, наоборот. Они могут заплатить огромные деньги. Платформа United24, которую запустил президент Зеленский, она объединила много селебрити, не просто чтобы они приезжали и делали селфи и высказывали так моральную поддержку, чтобы они могли еще деньгами вложиться или призвать других вложить, потому что на их призыв обращаются, конечно. И эта платформа активно наполняется деньгами. Там есть возможность поддержать армию, поддержать инфраструктуру и поддержать гражданское население. Какие вас интересуют их визитами? Ну, например, я был, когда в Бучу, в Ирпене, в Гостомель ездила группа мэров европейских городов. От Осло и Тираны до Лиона и Афин. И, конечно, ну, они были в Бородянке. Да? Вот. Угу. Жители Украины уже как-то, знаете, глаз... Ну, я не хочу сказать, что это новая нормальность, что мы видим руины Бородянки, да? Эти разрушенные дома на Центральной площади и простреленный памятник Шевченко. Но наш глаз уже к этому привык, а их это шокирует до слез, понимаете? Вот угу. Ты... мэр европейского города, не столицы даже, там, условной Флоренции, да, или Болоньи, по-моему. И ты в таком же украинском городке, Бородянка это городок, видишь разрушенный в 21 веке полностью дом авиабомбами. Под руинами погибли десятки людей. Ты стоишь на этом месте спустя 3 месяца, как это случилось. И это все видишь своими глазами. И, конечно, ну, после этого... происходит переоценка, переосмысление. С некоторыми мэрами я продолжаю общаться, с мэром Осло, например, у меня личное общение. Ну, это эмпат, большой это эмпат. Это, кстати, сантехник мэр Осло. Он по профессии сантехник, и он пришел в политику через партию социалистическую, социал-демократическую. И он не политик не карьерный, а вот именно и от Сахи, да, он большой друг Украины, и Раймонд его зовут. И мы надеемся на поддержку Киева. Там мэры больше помогают другим городам, там передают или пожарные машины, или общественный транспорт, или какое-то оборудование необходимое, там, генераторы и так дальше. Ну, для это шок, понимаете, это видишь своими глазами, для европейца это шок. Сказать, что там какие-то конфузы случились, ну, я не могу, да. Этого нету, это просто, это часто это запротоколированные встречи, часто, ну, посещают они схожие места, хотя не все. Вот, например, я вспомнил мэра Осло, а премьер Норвегии доехал до Чернигова, не все доезжают за пределы Киевской области, а он побывал в Чернигове, в Черниговской области, пообщался там с людьми, как и президент Германии, кстати, тоже он был.
Да, Штайнмайер был именно, по-моему, в Чернигове, правильно?
В Черниговской области он был, да.
В Ягодах.
Да. Поэтому, ну, вот это очень ценно. Сейчас особенно, когда Путин начал атаковать инфраструктуру крылатыми ракетами по всей стране, это... Угу. Изменило немножко протоколы безопасности, точнее так, это ужесточило и стало меньше приезжать европейских политиков. Хотя были у нас президент как раз Германии после этого, и президент Швейцарии был у нас, и премьер Чехии, президент Греции у нас была женщина. Кстати, всем мы им показываем выставку на центральном вокзале в Киеве, которая называется «Спасая будущее, рятуючи майбутнє», об эвакуации, об уникальной операции, которую провела Укрзалезниця во главе с Александром Камышиным, Александром Перцовским, нашими руководителями, глава правления, член правления пассажирской компании, по эвакуации 4 миллионов граждан Украины из зоны боевых действий на Западную Украину и Европу. 1 миллион детей, 120 тысяч домашних животных. Ну, такого рода операций, убежден, со времен Второй мировой войны в Европе не было. И там фотовыставка, на которой прям вот люди не сдерживают слез. Некоторые лидеры прямо видят это все. Там своими глазами тоже можно увидеть последствия удара по вокзалу в Краматорске. Выставка открыта, ее любой может посетить на сегодняшний день. Там побывали все. И Борис Джонсон, и... Штайнмайер, то, что я вот сейчас быстро вспоминаю на ходу. Энни Лейбовиц, это фотограф, которая...
Да, все знают Лейбовиц.
Была в Киеве и снимала первую леди с президентом для Vogue. Она там провела больше часа и получила в подарок фотографию с этой выставки от фотографа Татьяны, нашего фотографа Укрзалезниці, которая сфиксировала эти исторические моменты. Да.
Да.
Ну, знаете, ну,
что же?
Да. В английском языке анекдот, да, какая-то жизненная такая история. Ну, да, есть история, вспомнил вот сейчас. Когда был Штайнмайер, хотел сказать, что анекдотов нет, а анекдот есть, да. Ну, это анекдот, это в американском смысле, как жизненная история, не в украинском смысле, не в российском. А вот когда был Штайнмайер, то глава Укрзалезниці Александр Камышин, он воспользовался ситуацией и взял своего сына. 10 лет, чтобы он тоже увидел немецкого президента своими глазами, и сын главы Укрзалезниці подарил Штайнмайеру конфеты, которые называются ириски, да, со словами, что мы вам дарим ириски, а вы нам взамен даете систему ППО ИРИС.
Айрис.
Это игра слов, потому что, ну, во-первых, в немецком, в английском ириски нет такого, это TOFIS, да, а во-вторых, потому что система ППО это Айрис, а не ирис. Но, конечно, Штайнмайер этот момент оценил очень, очень тепло, и, кстати, Айрис после этого еще один в Украину приехал. Все работали на этот результат, но в том числе и Укрзалезниця вместе с сыном главы правления компании.
Так, наш...
На выставке на центральном вокзале.
34 минуты, уже мы в эфире. Нас смотрит 37 тысяч человек. Нам важно, чтобы вы распространяли ссылки на эфир. К нам присоединяются постепенно люди. Ну, не знаю, там не смотрят, наверное, футбол. Слава богу. А значит, вопрос еще. Вот очень важный для понимания. Поскольку вот мы это все обсуждаем, не на ровном месте это все рождается. У нас аудитория есть и из России, естественно, которая смотрит. И, в общем, в разрезе пропаганды, которая звучит в России, она и оценивает и роль, и место, и личность Зеленского. И вот какой еще аспект. По-моему, он представляет действительно интерес. Зеленский, как лидер нации, как президент посещает фронт постоянно. Он бывал на передовой в Северодонецке, мы помним. Он сразу в освобожденных Изюме или Херсоне бывал. А вопрос о Путине стоит зеркально. Да. Зеркально о том, что он не посещает, ну, вообще никогда не ездил даже на ревизионное расстояние на фронты. В отличие от Зеленского, и только обещания звучат от его пресс-секретаря, значит, Пескова, что он обязательно посетит Донбасс, но пока это не просматривается, и уж точно мы под Бахмутом не увидим Путина, что очевидно. Но вот эта разница, так сказать, то ли это личная смелость, то ли трусость Путина. Вот как это оценить, потому что, ну, Зеленский ведь постоянно бывает на фронтах, и вот на контрасте с ним старый, трусливый Путин, который прячется в Кремле или в бункере, там точнее, не посещает передовую. Вот поговорим об этом, Сергей, как это выглядит, на ваш взгляд?
Ну, это, во-первых, высокомерие самого Путина и презрение к простому
солдату. Высокомерие.
Это первая причина, конечно. Вторая – это страх и трусость, потому что, ну, ты ведь не приедешь на фронт инкогнито, да? Все равно это требует привлечения активности десятков лиц от охраны до логистики, да, долететь туда или доехать, это же все как-то отслеживается, все равно спутники работают. И поэтому он понимает, что это может быть его последняя поездка, после того, как Украина нанесла удары вглубь российской территории, 600 километров.
Да, то есть, почти 700 там.
Это презрение, высокомерие, и это в каком-то смысле настоящее его отношение к этому всему. То есть для него это иллюстрация, это иллюстрирует то, что ему на самом-то деле, ну, мало интересны эти города, которые то захватывает российская армия, то из этих городов эту российскую армию наши вооруженные силы выбивают, и они бегут оттуда. Его интересует сломать хребет западной демократии. А Украина для него это лишь место, где он пытается это сделать. А после Украины пойдет дальше один из очевидных выводов. Это Латвия, где уже сейчас пытается общество раскачивать. Или это Нарва в Эстонии, где сильны российские настроения, российскоязычное население и так дальше. То есть найти уязвимое место уже внутри сформировавшейся системы коллективной безопасности в Европе, НАТО. Показать, что это не то, на что нужно ориентироваться другим странам. Вот это были его цели. Сейчас-то понятно, что НАТО доказало свою спроможность, да, как это, дееспособность и способность защищать своих членов и еще помогать Украине. И остается самой привлекательной, по сути, институцией для стран, которые ищут защиты и ищут способ жить безопасно. Да, НАТО, я говорю о НАТО. То есть Путин этой цели не добился. Но не посещая эти точки, даже уже оккупированные, ну, тот же самый Мариуполь, например, да, они же утверждают, что они полностью там уже все контролируют, что там уже восстанавливают жилые дома и так дальше. То есть, только приедь туда, побывай на месте. Доступ прямой по суходолу, да, по морю. Но не приезжай, потому что для него это второстепенные все цели. И поэтому он этого не делает. То есть, я вижу минимум три причины, может их больше.
Нет, есть еще одна причина, я ее выскажу. А что показывать? Вот, ведь помимо того, что он не хочет ничего видеть, но и его нельзя показывать. Он совсем не сейчас не являет собой образ лидера нации, человека, который, ну, действительно выражает из себя как-то мачо какого-то военного политика или там, не знаю, он же даже не выглядит так. Эти скрюченные подагрические пальцы. Ну, хотим мы не хотим, дело даже не только в возрасте, а в его, ну, амикошонстве, что ли, да. Низкий рост, вот это какая-то вся его скукоженность, скрюченность. Ну, ему не идет эта война, она на него не ложится. Он же раньше, еще каких-нибудь 10-15 лет назад, мерил форму военную, то, значит, с какими-то стерхами якобы летал. Естественно, все это тоже постановка. Но сейчас даже его и показывать нельзя. Ну, как бы за него точно умирать, что ли, под Бахмутом, подыхать в окопах? Ради чего? Вот ради этого? Вот еще что.
Галяка на лошади точно он сейчас не проскачет.
Да, наверное.
Он делал, да, и Поэтому хвастаться особо нечем.
Нечем.
И ну, в этом плане он выглядит... Он, кстати, выглядит хуже, чем Лукашенко даже, внешне.
Угу.
Тот ничтожный, да, но тот хотя бы как-то, ну, сохранил статность, да, и остается...
Ну, брутальность такую, такую какую-то да, мужицкую брутальность,
да. Поздний фраер такой, да.
Да.
Путин, кстати, лексика его тоже поменялась. Все больше и больше блатного. И это, кстати, подтверждает такую одну из гипотез, что с возрастом люди возвращаются к первоистокам. То есть вот каким он был в молодости, таким он в старости и становится обратно. Но этот вот фраеризм, он на нем сейчас не сидит, этот костюм. На Лукашенко чуть больше он сидит, чем на нем. Думаю, это его тоже задевает, что по факту в этом клубе престарелых диктаторов его менее успешный коллега оказался более представительно выглядящим. Хотя, кстати, про Лукашенко вообще это отдельный разговор можно, анекдотичная история. Куда он влез, зачем он влез туда, чего он, ну, в итоге, чего он добьется. Понимаете, паровозом пошел еще. Вот. Мог сманеврировать так, чтобы после позорного года выборов восстановить свое реноме и стать, ну, хотя бы каким-то чуть более нейтральным. К нему бы опять начался тянуться каких-то поток, может, не первых лиц, но вторых, третьих лиц Европы, начали бы искать с ним способ коммуницировать, только чтобы он не падал в объятия к Путину. А он это сделал и, по сути, утратил маневр тоже. На эту тему анекдот есть, знаете, про лося.
Ну, расскажите, расскажите.
Лося, медведя, лису и волка, да? Когда упали так в одну яму лось, медведь, лиса и волк, ну, и они сидят неделю, жрать хочется, и они давай вступают в сговор. Против лося вступили в сговор волк, лиса и медведь. Ну, они пошептались и говорят лосю: слушай, лось, ну, смотри, ты старый, ты большой, если мы тебя убьем и съедим, но трое нас выживет. Так что давай сдавайся по-добру, по-здорову. Тебе все равно ничего не светит. А так хотя бы доброе дело сделаешь. А лось такой пожал плечами, говорит: ну, ребята, ну, раз вас трое, я один, я старый уже, действительно, ну, что мне делать? Ну, ладно, будь по-вашему. Ешьте меня, убивайте. Ну, только последнюю просьбу можно? Можно. Говорит, у меня с детства, говорит, мама говорила, что у меня на заднице татуировка есть. Говорит, ну, какая? Я вот никогда посмотреть не мог. Можете посмотреть, прочитать мне татуировку, и уже такое дело, то ешьте меня после этого. Эти трое сговорщиков говорят: конечно, сейчас посмотрим. Лось становится, подлазят медведь, лиса и волк под хвост к лосю. Лось как даст одним копытом, даст вторым, значит, лисе сразу голову оторвало, померло на месте. Волк, значит, истек кровью, умер полностью, пасть порвало. И медведь такой уже при смерти еле дышит и говорит: ну, я понимаю, волк полез, лиса полезла. Но я, медведь, я читать не умею. Зачем я туда полез? Что я там буду читать и смотреть, понимаете? Вот так и Лукашенко. Читать не умеет, а полез туда, куда его не звал и не приглашал. Попытался сыграть тоже на этой ситуации, но полностью просчитался.
Да. Ну, хорошо. Возвращаясь к некому будущему. Вот поговорим о перспективах, потому что мы уже 44 минуты в эфире, уместно спрогнозировать его, потому что хоть это и дело неблагодарное, но в контексте обсуждаемого человека года Зеленского, каким видится это ближайшее будущее этой ситуации? Ну, в контексте противостояния Путин-Зеленский, потому что все-таки у них была предыстория, они единственный раз встречались в Париже. В 2019 году, да, в декабре, на последнем N4 на высшем уровне, который прошел. Вот. И мне кажется, именно тогда Путин понял, что Зеленского он ненавидит. И, собственно, многое, чего начало происходить в Украине, в попытке уже демпинговать самого Зеленского. Но вот теперь все-таки через войну, через все, каким будущее это видится, скажем, в ближайший месяц. Вот Зеленский сказал, война закончится за несколько месяцев. Он не сказал, что она закончится в какой-то конкретный день или время года. Он сказал, ну, несколько месяцев это может занять. Причем несколько понимается, может, и полгода будет, может быть, больше. Но все-таки он сказал не годы, а месяцы. А что касается Путина, он риторику менял все время. Ну, он вообще все время постоянно либо лгал, либо говорил что-то такое там, значит, мы тут целей каких-то добиваемся, то одних, то других, то третьих. Но он говорит, что она может продлиться долго, эта война. Вот какое здесь справедливая оценка будущих событий и чем они могут завершиться?
Это самый сложный вопрос, который...
Ну, у нас легких не бывает.
Общаясь сейчас со всеми иностранцами, украинцами, мы друг другу желаем, чтобы война закончилась в следующем году. Это был год нашей победы. Поэтому я могу спрогнозировать, наверное, тоже, что война закончится в следующем году. Но какой это будет месяц, предположить сложно. Точно этого, ну, не произойдет с высокой степенью вероятности до окончания зимы, потому что для Путина зима – это тоже метод испытания Украины. Он пытается украинцев заморозить, унизить, таким образом, показав не просто презрение, но тоже в своем воспаленном же воображении, он почему-то думает, что если украинцам будет холодно, украинцы, значит, начнут давить на Зеленского, чтобы Зеленский принял ультиматум Путина и признал оккупированные земли. Ну, это полное непонимание реалий, в которых живет Украина. Вот вам это понятно, нашим зрителям это понятно. Нет, что такого не будет, украинцы так не поступят. А Путин почему-то решил, что вот он может такого добиться. Ну, не понимает он нас. И, конечно же, зимой будет тяжело, но украинцы уникальны в том, что вот то, что в Европе строится годами, мы можем сделать за недели, месяцы. Вот, например, мост между Киевом и Ирпенем Укрзалезница восстановила за 29 дней на временной конструкции. Параллельный мост полностью заново был построен за 4 месяца. В Напсовете Укрзалезницы есть двое граждан Германии. Когда они осознали масштабы работ и сроки исполнения, они сказали, что в Германии это заняло, ну, 2-3 года. Это один пример. Я привожу к тому, что вот украинцы, оказавшись в кризисной ситуации с энергетикой, тут же смобилизировались. Сейчас идешь по Киеву, каждое второе заведение работает генератор, есть свет, не может быть не на 100%, но он есть. Инфраструктура работает, железная дорога работает, почта работает. Промышленным предприятиям некоторым сложнее, которые зависят от, ну, там, серьезных объемов электроэнергии. Но в принципе страна адаптировалась, постоянно адаптируется к новым вызовам. Это не говорит, что это хорошо, что у нас такие реалии, но это говорит о том, что украинцы способны находить выход из самых сложных ситуаций. Поэтому украинцы будут симпатичны цивилизованному миру после победы. Нас захотят и в Евросоюз, и НАТО, потому что мы многие вещи умеем делать на практике очень быстро. Потому что украинский военный, он будет самый профессиональный, самый успешный военный со времен Второй мировой войны, который есть вообще на территории Европы. Который прошел испытания Бахмутом, Угледаром, Солидаром, Херсонской областью, Харьковской областью, Киевской областью, Мощуном, Гостомелем, Тростянцом и так дальше. Вспоминал города, где там знакомые из каких бригад находились. Там наша 72-я бригада, да, вот, Черное Запорожье, вот логотип, да, там, или Холодный Яр, или другие бригады, это будут, к ним будут приезжать учиться, как в современных войнах выигрывать, используя связку артиллерии, дрона и Старлинка. Да. Как это связывается в один командно-наблюдательный пункт КСП, командно-спостережный пункт, и как после этого русские теряют позиции. Это все не учебник, это все не фильм голливудский. Да? Это вот на практике. Ребята это делают каждый день. И к ним будут приезжать и спрашивать. И, конечно, Украина будет сверх востребована. Это как пример победы и успеха, на который будут все ориентироваться. Поэтому украинский паспорт, многие украинцы сейчас получают виды на жительство в Европе, а будет обратный процесс, когда будет украинский паспорт очень высоко котироваться после этой победы. И, конечно, у Зеленского, как у президента, в отличие от Путина, место в учебнике истории уже записано. Это место победителя этой войны. В любом случае, победа на стороне Украины. Точно так же, как у наших военных руководителей, как у наших командиров бригад, как у наших волонтеров, медиков, пожарников, энергетиков, железнодорожников. Вся страна – это народная война на самом-то деле, потому что она объявлена народу Украины, Путину. Поэтому героев этой войны будет очень много. И, конечно, у президента Зеленского миссия победы не кончится. Ему необходимо собрать огромные ресурсы для восстановления страны и для ее вступления в Евросоюз и в НАТО.
Угу.
Уже второй акт или там второй тайм, но капитал, который он заработал политический, плюс его навык, а Зеленский очень сложный как переговорщик-то для Европы. Европа не в восторге. Ну, ведь если мы почитаем Бориса Джонсона, он говорит, что ну, там, Германия, ей было бы проще, чтобы Зеленский сбежал, в Украине сменилась власть, и как бы там потом Шольц бы передоговорился бы с Путиным, да, на новых уже правилах. Да? А этого не случилось, Зеленский не сбежал. А сейчас он иногда очень ну, прямолинеен, жестко гнет свою линию. Это не всем нравится, но он это делает. И этот навык ему приходится и после победы для того, чтобы добиться следующих целей.
Успешная Украина. Членство в ЕС и НАТО. Это ключевые цели. Это
расшифровка, да, успешная Украина. По большому счету так это можно расшифровать. Поэтому ему будет сложно, но я убежден, что его амбиции распространяются на то, чтобы Украину после войны восстановить. И он это сможет сделать лучше других, потому что у него, повторюсь, есть то, чего нет ни у кого. Личный контакт с мировыми лидерами, угу. Которые записаны в его телефонной книге. Прямо, без протокола, без посредников, без министра в иностранных делах. Он может набрать номер руководителя ядерного государства и с ним поговорить на одном языке в течение того времени, сколько отведен на этот разговор. И, конечно же, эта поддержка будет Украине нужна. Поэтому еще много чего нужно сделать в самой Украине для него. И эти реформы, которые он начал, их надо заканчивать. И он понимает, что ну, оставить их недоделанными, точно такой же вызов, как и закончить войну победы. Поэтому разные могут быть форматы после выборов. В чем я вот, я не могу сказать, какая будет коалиция, кто будет во главе правительства, там, силовых органов, каким образом эта власть переконфигурируется после победы. Но вот точно я что могу сказать, что в украинской политике русских партий не будет. И это достижение Путина, которого он добился, что к такого рода проектам в Украине будет презрение на ближайшее столетие. Это хорошо для Украины, но это цена очень высокая.
Ну да. Ну что же, 50 почти 3 минуты мы в эфире были. 46 тысяч нас смотрит, 18 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья. Как обычно, я призываю подписываться на канал Фейгин Лайф. У нас в описании к этому видео будет ссылка на канал Сергея Лещенко. Вы можете пройти по его имени Сергея Лещенко и подписаться на канал нашего гостя. Ну и, конечно, распространять ссылки на этот эфир было бы очень нам приятно. Ну что, Сергей, спасибо огромное. Ну, надеюсь, увидимся, еще поговорим.
Нет, я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете тоже.
Ну да.
У вас огромная аудитория, вас смотрят не только в Украине, России, но и в многих странах, где наши граждане находятся, да, они получают от вас не просто информацию, но пищу для размышлений, знаете, как бы для того, чтобы понимать, что происходит, нужно не только лентой новостей ограничиваться. И вы это им даете такую возможность. Я вам за это благодарен, и я надеюсь, что этот день мы застанем в следующем году, День Победы.
Ну да. Слава Богу, как говорится, спасибо.
Спасибо вам за эфир, Марк. Спасибо вам за
спасибо, то, Сергей.
Поддержите Украину. Всем до свидания.
Всем до свидания. Всем всего доброго.